говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и отечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице Сергиевой Лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Хочу рассказать один случай, который произошел с рабочим Сынтойского чугунолитейного завода, который был основан еще Баташовым, и который работал весь 20 век, хотя и с убытком, но работал. Я не помню имя этого рабочего. У меня почему-то в мыслях есть какое-то воспоминания, а не был ли это сам Семен Фролович, не помню. Я могу уже забыть. Это было так давно. Но случай совершенно поразительный, необыкновенный. Случай, как будто вычитанный из Патерика, древнего Патерика, или из Жития святых. И в прологе, кстати, это тоже описывается. Что описывается в прологе? Я сейчас тоже не помню число. Это надо обязательно покопать, почитать, просмотреть и найти это место. Я это читал, как и в житиях святых я тоже читал. И когда писал диссертацию, это я помнил четко. Это здесь, это там, это так. Я мог сослаться в любое время. Сейчас по старости я уже не вспомню, какое число и какой месяц. Но описано было следующее. Какой-то человек после своих трудов шел пешком в свой город, в котором он жил, из другого города или пригорода шел, и шел. Кстати, я не помню, какой век это было. Это было довольно давно. Это не 19-й, не 18-й, не 17-й, а гораздо раньше. Гораздо раньше. Шел человек, и человек идет своим шагом, как и положено, а если кто-то идет шагом более быстрым, то он догоняет идущего впереди и может и дальше идти с таким же шагом более быстрым или замедлиться и идти рядом. И вот какой-то путник нагоняет этого человека, как описано в Патерике. Они идут, они здороваются на ходу, потому что они идут в одну сторону. Им все равно даже интереснее идти просто вместе, хотя время быстрее проходит, о чем-то поговорить. Этот путник тоже поздоровался, и они пошли дальше, разговаривая просто о своем чем-то. Но потом, это очень интересная вещь, деталь очень важная, в разговоре нашим человеком из Патерика, который шел в свой город, незнакомец незаметно начал психологически воздействовать на своего спутника странным образом. Он начал влиять, а путник Патерика начал каким-то странным образом подчиняться этому человеку, который нагнал его. Как мы понимаем, это даже не человек, а некто, нечто, какая-то другая сила и другая видимость, дух, который стал видимым. Он увлек его идти дальше и повел его не по тому пути, который должен был прийти в тот город, а в другой путь. И чем дальше шли, тем страшнее было. И, наконец, как пишется в Патерике, они пришли в какой-то мрачный, темный город, в котором не было почти никаких огней, а все было мрачно, тревожно и страшно. И этот спутник, который взял над ним власть, над человеком, который шел в свой город, но даже пришел в другое, он влек уже насильственно в этот страшный, темный город и привел в главное помещение здания, которое стояло посреди города, та же мрачное, темное и очень страшное. Он ввел его в это помещение, и там увидел этот путник, я называю некий стол президиума и там сидящих страшных духов личностей, которые были в ужасающем и страшном виде. Он подвел его к самому главному бесу, так понял, человек, который был христианином, и этот путник, который взял над ним власть, сказал: «Поклонись ему! Это наш хозяин, наше божество, поклонись ему! Иначе знаешь, что мы с тобой сделаем?» — сказал этот человек. «Страшными муками растерзаем тебя, и от тебя ничего здесь не останется». Человек, как и пишется в Патерике и в прологе, руку не мог поднять, перекреститься, что очень мощно действует в таких случаях. Но он собрал в себе все силы, какие в нем были, и он сказал: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» И когда эти слова были им произнесены, все исчезло, и этот мрачный город, и это помещение в центре города, и все бесовские силы рассыпались мгновенно от одного произнесения этих слов, которые мимо нашего ума, мимо нашего сердца пролетают автоматически. Мы в церкви читаем сколько раз: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь». Ребята, те, кто читают, вы подзадумайтесь о том, какая мощная сила в этих словах. Могущественнейшая сила прославления Святой Троицы, единосущной и нераздельной. Он нашел в себе силы, сказал, исчезло все это. Он остался один среди непонятного места, далеко от своего города, в который он шел. Он испугался и потом, молясь Богу, с трудом вернулся в тот город, куда он шел, и благодарил Бога за то, что он остался жив, и Господь его сохранил, что он сумел произнести это прославление Живоначальной Троицы Святой. Это весьма-весьма поучительно, это описано и в прологе, и в Патерике, и в каком-то из житий святых, которые празднуются в нашей церкви круглый год. У кого есть память, обязательно поищите и найдете. Этот человек, который жил в Иркове, а это приблизительно километра 3 или 4 километра от Сынтула, там, где есть чугунолитейный завод, он не читал этого случая, он не читал ни в житиях святых, ни в прологе, ни в Патерике, он не знал про это. А просто он шел после рабочего дня осенью глубокой, а может и в начале зимы. Я сейчас не помню уже, но это все рассказывали те, кто об этом рассказывали. Сейчас я не помню, 60 лет прошло. Он шел спокойно, а это он делал очень часто. Он ездил, конечно, на велосипеде летом на работу из деревни, и возвращался на велосипеде, там, где уже становилась грязь, и неудобно было ездить, или велосипед у него уже был в ремонте, и он сам его чинил. Но он шел пешком. И вот он идет знакомой дорогой через лес на краю озера, идет в свою деревню, в Ирково. И кто-то его нагоняет. И абсолютно как в Патерике. Здоровый ведет разговор, и они идут, 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 и так они разговорились, идут так хорошо. А этот человек, который на заводе работает, то ли он получку получил и немножко выпил, или как-то что-то было такое, может, такое бывает у рабочих, взять когда-то и выпить даже не вовремя, немного. Работа-то очень тяжелая, страшная. И поэтому от этого выпитого язык развязывается, и тут беседуют, говорят, и один рассказывает другому одно, другой ему другую ситуацию рассказывает. И тот рабочий с Интуитского завода стал рассказывать этому незнакомцу, который вместе с ним шел и тоже куда-то уводил этого рабочего. Он стал рассказывать, а вот ты знаешь, я с начальником цеха поссорился и говорю, разве можно так к нам относиться? Что это такое? Куда это годится? Господи помилуй, — сказал он. Господи, — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, как один поэт русский в своих стихах сказал. Он сказал, Господи помилуй, и я ему сказал. То есть он мог здесь матом выругаться, а употребил церковное слово «Господи помилуй». А он не послушал меня. Он рассказывает дальше, оглядывается, а вокруг никого нет. Имя Божие моментально разорило все козни того самого незнакомца. Имя Божие сказанное без призывания, без молитвы Господа, само звучание имени Божия воздействовало так, как в древнем Патерике. Этот рабочий оглянулся, посмотрел вокруг, испугался. Елки вокруг густые, темные, а дорога-то, как они ведет, не в Ирково, куда-то еще, совершенно непонятно куда. А там такой лес, там можно до тайги дойти, и ни одного ни города, ни поселения не встретить. Там можно умереть было 100 раз. Особенно, если человек немножечко выпил, замерзнет, и все. Он остановился, перекрестился, сказал, Господи, помоги мне, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Нашел дорогу, пошел назад по этим, по этому пути, нашел ту развилку, в которую надо было свернуть, чтобы попасть на мост и прийти в Ирково. И воздал славу Богу, благодарил Бога за то, что с ним произошло. И он ничего не знал ни про Патерик, ни про пролог, ни про житие святых. И вот это событие, которое произошло не в таком-то веке, 1000 лет назад, а вот в наши дни, в нашем лесу, там, где мы ходили много раз на озеро купаться, где вокруг множество людей, но нет таких темных, страшных личностей, это была явная бесовская сила, которая хотела загубить человека. И вот это такое событие удивляет, радует, и мы благодарим Бога за то, что Он защищает нас. Даже произнесением имени Божия без особой молитвы, а почти механически. Но как важно и как страшно. Имя Божие для бесовских сил, и какая сила божественная в этом имени звучит и спасает людей. И просто имя Божие, Господи, помилуй, и прославление Святой Троицы сознательно путникам древним, путником Патерика, произнесенное. Он был готов и умереть, и чтобы его растерзали, но он прославил Святую Троицу, а не этих страшных и темные силы, которые хотели его загубить. И это все было в Иркове, это было и в Синтуле, это было в то время, когда я учился в школе. Вот такие события святоотеческие и из Патерика, из древних книг прологов существуют, действуют, и спасение людей рядом как в древности, так и в наши дни. И как радостно, что это вот так, рядом, 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 на этой тропинке, на этом повороте, на этой, я бы сказал, без преувеличения, в скобках, но в то же время на нашей святой земле, освященной молитвами предков, их верой, их твердостью, страданием за Христа, освященной и до наших дней, еще сохраняющей эту силу нашей, не той святой земле, которая в Иерусалиме, а русской земле. Это тоже очень важно. Храни вас Господь.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.
Рассказы о русской истории. У нашего микрофона Михаил Николаевич Воробьев.
Впервые слово «Русь» в летописи звучит в статье, где говорится о призвании варягов. Пришли братья Рюрик, Синиус, Трувор и взяли с собой всю Русь. И Синиус поселился на Белоозере, Рюрик в Новгороде, а Трувор в Изборске. То есть они пришли не одни, а взяли с собой, очевидно, очень многих представителей племени, к которому сами принадлежали. Они дали династию. А для славянских племен это было очень важно, потому что князь, он же был и вождем в случае войны, и он же был и судьей в мирное время. А судья должен быть человеком справедливым ко всем одинаково. Поэтому человек со стороны в этом отношении выглядел куда более, так сказать, удобным для выполнения судебных функций. Варяжское влияние имело, конечно, место, но оно не было столь значительным, как считают многие неспециалисты, скажем так. У нас есть места, где были найдены археологами многочисленные захоронения варягов, скажем, Гнездово под Смоленском. У нас о варягах говорится в повести временных лет, но уже в конце X-XI века у нас о влиянии варягов говорится мало. При том, что Рюрик, видимо, был основателем династии. Теперь несколько слов о том, что собой представляют пособия по изучению русской истории. Я не буду касаться того, что писали, скажем, в XVIII веке, а начну сразу с упоминания гениального труда Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». Этот великий, без преувеличения скажу, историк, назвал свою работу именно так. «История государства российского». Он прекрасно понимал, что Россия может существовать только как государство. По Карамзину преподавали в университете. Известный профессор Погодин не стеснялся изобильно цитировать на своих лекциях труд Карамзина, но часто делал это не точно. И тогда один из студентов позволял себе поправлять, уточняя цитату. Погодину сначала это, видимо, не очень понравилось, потом он сообразил, что это очень удобно. И студент этот стал, так сказать, для него опорой определенной во время его лекции, а впоследствии и его учеником. Это был Сергей Михайлович Соловьев, сын законоучителя в Московском коммерческом училище. Еще в гимназии Соловьев почти что выучил наизусть труд Карамзина. И в дальнейшем всю свою жизнь посвятил занятиям русской истории. Не останавливаясь на биографии Соловьева, которая очень интересна, поверьте мне, скажу только то, что на протяжении 29 лет с удивительной точностью он выпускал том за томом свой монументальнейший труд под названием «История России с древнейших времен». Под древнейшими временами он понимал не палеолит и не неандертальцев, а именно начало русского государства. Труд этот очень интересный, очень большой. Его в настоящее время издают обычно в 15 книг, довольно объемно. Это своеобразная энциклопедия русской истории, но не всегда точная. Почему так? Ну, потому что невозможно было всегда одинаково в высоком уровне разрешить все вопросы. Когда Соловьев писал, то, скажем, изучение летописания только-только начиналось. А без этого представить себе подробно и глубоко события Киевской Руси, ну, невозможно просто. Что же касается, скажем, XVIII века, то он просто не справлялся с обилием источников, то есть просто материалов, документов, рукописей, текстов. И последние тома он фактически наполняет текстами этих документов, не успевая их даже, так сказать, иногда подробно прокомментировать. При этом его труд сохраняет, как и труд Карамзина, колоссальное значение для сегодняшнего времени. Отличие Карамзина от Соловьева в том, что Карамзин писал чудесным совершенно языком. Когда мы говорим, что наш литературный язык создан Пушкиным, то нужно быть все-таки немножко точнее. Карамзиным и Пушкиным. Вот это будет правильное уточнение. Это удивительно ясный, точный, понятный совершенно язык. И можно только жалеть о том, что Карамзина не проходит в школе. Хотя бы фрагментарно. Соловьев же писал языком довольно тяжеловесным. И читать его, прямо скажем, непросто. У Соловьева был ученик, тоже выдающийся талант, тоже сын священника, между прочим. Звали его Василий Осипович Ключевский. Он даже окончил семинарию в Пензе, но решил поступать в университет. Ключевский обладал удивительным даром слова. Его лекции привлекали огромное количество студентов разных факультетов. А свой труд он озаглавил очень скромно. «Курс русской истории». Это именно лекции, записанные студентами, и он потом их просмотрел. Может быть, что-то исправил, и они издавались в 5 небольших томах. Сейчас обычно их передают в 3 томах. Он считается вполне справедливо основателем Московской школы историков нашего Отечества. А в Петербурге его современником был Сергей Федорович Платонов, тоже выдающийся ученый, выдающийся специалист, который тоже читал лекцию в университете. Его лекции очень компактны, издаются в одном томе, просто называются «Курс лекций по русской истории». Ключевский умер в 1911 году, но его ученики работали и преподавали на протяжении достаточно долгого времени. Потом уже их сменили их ученики. Традиция эта окончательно прекратилась, ну, скажем, в 70-е годы 20-го столетия. Платонов после революции был, если мне память не изменяет, в 25-м году, я могу перепутать дату незначительно, обвинен в преступлениях против революции, судим, но высшую меру ему заменили ссылкой в Самару, где он умер, уже очень пожилой человек, от болезней, потрясений, и могила его не сохранилась. Если Ключевского при советской власти переиздавали все-таки, то Платонова не переиздавали. Переиздавать начали после 91 года. Но никак не могут издать шеститомник трудов Платонова до конца. Вышло на сегодняшний день, по-моему, только 3 тома. Хотя анонсированы все 6. Самый его знаменитый труд, помимо лекций, это исследование по истории смутного времени в России. Это, как говорится, классическое сочинение. Но если брать учебники, то Платонов, между прочим, написал прекрасный учебник для гимназии. Для гимназии было вообще написано немало очень хороших учебников, которые сейчас мало кто знает, и зря, потому что они здорово сделаны, очень профессионально. Но если Иловайского, по Иловайскому преподавали вообще в гимназиях, то, скажем, в кадетских корпусах преподавали по Елпатьевскому, был такой замечательный тоже автор учебников, и надо сказать, очень хороших. В 1970 приблизительно году, по-моему, летом, в Москве проходил Международный конгресс историков. Я тогда учился, по-моему, на 3-м курсе. Закончил уже. И поскольку конгресс проходил в университете на Воробьевых горах, то не могли ходить на доклады ученых-мужей разных стран. Надо сказать, это было довольно скучное занятие, но я сидел, мне было любопытно все-таки. И вот выступает представитель, по-моему, Франции, историк с очень звучной фамилией, князь Оболенский. Он говорил об учебных пособиях и сказал фразу, что ему лично больше всего нравится канонический труд Евгения Францевича Шмурло. Такая необычная фамилия. Надо полагать, там литовские какие-то корни. Я навострил уши и, естественно, отправился в историческую библиотеку найти этот учебник. Я о нем никогда ничего не слыхал. Но в каталоге нет. Я был усердным посетителем этой библиотеки. Обратился к знакомым библиографам. Они сказали, что и у них, так сказать, в их уже внутренних, так сказать, покоях о книге Шмурло ничего нет, и они не знают, что это такое. Только, опять же, после краха советской власти петербургское издательство «Алитея» издало в 4 томах курс Евгения Францевича, и надо сказать, что он замечательный. Можно только пожалеть, что он доведен не до конца, так сказать, не до 20 века, а обрывается на 17 столетии. Это очень продуманное, очень хорошо систематизированное изложение событий русской истории. В 3 томах, а 4-й небольшой том – нерешенные и спорные вопросы русской истории. Это тоже очень полезно, потому что это заставляет думать. Остается только жалеть, что это и сейчас остается абсолютно неведомым большинству студентов, ну, а про школьников можно и даже не говорить. Шмурло просто был в эмиграции. написал свой труд в Праге. Его издали крохотным тиражом. Ну, а поскольку он был эмигрант, то, значит, враг советской власти, и, следовательно, о нем нельзя было даже упоминать. Тарчик открывается очень просто. Что касается советских каких-то общих трудов на эту тему, то я, честно говоря, предпочел бы на эту тему умолчать, потому что говорить особенно не о чем. И только в качестве анекдота приведу, по-моему, десятитомник, выпущенный тоже где-то в 70-е годы, в конце, с чудовищным названием «История СССР с древнейших времен». Это просто поразительно. Если вдуматься, так сказать, в это название. Конечно, никакого значения этот труд коллективный не имел. И читать его, в общем, пустая трата времени. Это общие курсы, самое главное. Но существует масса специальной литературы. И вот тут нужно понять следующую вещь, что по мере того, как история становилась именно системой знаний, то есть наука развивалась, то выяснялось, что нужно заниматься самыми разными проблемами. Постепенно на протяжении 18, 19 и начала 20 столетия отдельно выделилась тема, связанная с изучением летописи. Это очень увлекательная, но очень трудная область. Естественно, следует отметить работы по, скажем, изучению генеалогии. Да, родственные связи князей, которые, так сказать, относились к дому Рюрика, как тогда говорили, это весьма важная вещь, потому что если этого не знать, то запутаться очень легко. Многие имена повторяются, и когда, где, что, в этом не так просто разобраться. Возникает вспомогательное направление. Нужно разобраться было в системе мер, в системе денежных единиц. Наконец, нужно было понять хронологию русских, скажем, летописей, поскольку у нас в Киевской Руси были довольно своеобразные хронологические, так сказать, представления, сильно отличающиеся от современных. Перевести это все на современные, скажем, календарные какие-то данные оказалось очень непростой работой. Огромный пласт представляет собой жития святых. И эти жития начал изучать в свое время Василий Ключевский. Но когда его спросили о том, что же он может сказать о русской святости, он сказал, что вообще-то для него жития святых дали материал по истории колонизации русского севера, поскольку русский север осваивался как раз теми, кто уходил, так сказать, от мира туда дальше, в суровые края, и преобразовывал там жизнь в непрерывных трудах и молитвах. Все это происходило постепенно. Наконец, постепенно складывалась дисциплина, которая теперь является, может быть, одной из основных на исторических факультетах – источниковедение. Источник – это вообще любое, так сказать, свидетельство человеческой разумной деятельности. Есть археологические источники, есть фольклорные, есть устные, есть, скажем, источники в виде каких-то архитектурных сооружений. Но самым главным, конечно, являются письменные источники. Они весьма многочисленны и обильны. Я уже сказал, что в летописи у нас сообщают сведения о самых древних, так сказать, периодах нашей истории. Но летописи у нас стали писать только в XI столетии. А продолжали до XVII века включительно. Это колоссальный совершенно пласт чрезвычайно интересной и важной информации. Но при этом нужно помнить, что многие летописи списывались каких-то предшествующих. Одни летописные своды дополнялись другими сводами, редактировались и так далее, и так далее, и так далее. Разобраться во всем в этом попытались уже в XVIII веке, и начал эту работу знаменитый немец Август Шлёцер. Он филолог, получивший блестящее образование в германских университетах, хотел ехать на восток и изучать восточные языки. Но ближайшим восточным городом оказался Петербург, и тут он наткнулся на летописи. Он специально выучил русский язык, научился читать не только по-церковно-славянски, но и на древнерусском языке, и много лет посвятил изучению летописи. Затем он издал в нескольких томах огромный труд по-немецки, уже в Германии. Его обычно называют просторечие Нестор, потому что именно Шлёцер определил Нестора как автора повести временных лет. За Шлёцером шли многие другие ученые, но самый, вероятно, главный вклад сделал Алексей Александрович Шахматов, академик Императорской академии наук, человек гениально одаренный, он был великолепным лингвистом, филологом. И вот он посвятил много лет своей жизни изучению как раз древнему русскому летописанию и, в первую очередь, повести временных лет. При этом пересмотрел некоторые выводы Шлёцера, хотя считал Шлёцера совершенно гениальным ученым. Так он об этом писал. Труды Шахматова о русском летописании – это классика, но читать эти труды без специальной подготовки невозможно. Они очень трудны для восприятия. А поскольку летописанием занимается считанное число людей в нашей стране, ну вот они это и читают. Существуют такие области исторических наук, вспомогательные, как эпиграфика, скажем, надписи на каких-то предметах, палеография, то есть дисциплина, изучающая почерки рукописи и позволяющая датировать рукописи, то есть определять время их написания. Нумизматика. Понятно, что это такое. Наконец, для XIX века имеет значение изучение эпистолярного наследия, мемуаров и так далее, и так далее, и так далее. Вот все это вместе страшно интересно. Но я ведь не сказал пока еще ни одного слова о том, что существуют актовые материалы. То есть, строго говоря, какие-то договоры, какие-то, скажем, указы, кодексы, которых в нашей истории огромное количество. Первые договоры с греками относятся к еще временам, как известно, самым первым. Когда первые киевские князья, варяги, ходили походами на Константинополь. Потом возникают знаменитые списки русской правды, такого судебника древнерусского. Потом все это начинает развиваться. И в этом отношении мы не уступали, в общем, почти Европе. Но в тот момент, когда в Европе в XIII веке стали открываться университеты в Италии, Испании, Франции, а дальше и в Британии и так далее, то у нас в это время пылали города, которые штурмовали татар-монголы. У нас от домонгольского фонда книг, рукописей, текстов сохранились, возможно, сотые, а некоторые считают, что и тысячные процента. 1%. Каждая рукопись, каждая часть рукописи, каждый отрывок, хотя бы он занимает там поллиста, это сокровище. И вот все это тоже надо было систематизировать. Чем занимались русские ученые в XIX веке? И поэтому вы должны понимать, что помимо общих работ и специальных, существуют еще и работы тех, кто просто вводил в научный оборот тексты, соответствующим образом их анализируя, описывая, уточняя время и, если это возможно, место их происхождения. А вот что касается авторства, то тут большие проблемы. У нас очень немного рукописей, авторство которых мы точно знаем. Отчасти потому, что как-то, может быть, это было не принято. А с другой стороны, многое, как я вам уже сказал, не сохранилось. То же самое касается имен переписчиков. Древнейшую русскую точно датированную рукопись, знаменитая Остромирова Евангелия, переписал в 1056 году киевский диакон Григорий, очевидно, выдающийся писец-каллиграф. Это потрясающе совершенно. Рукопись сохранилась чудесным, на мой взгляд, образом. И, будучи переписана для строящегося собора Святой Софии в Новгороде, она там хранилась, а в XVIII веке попала в Петербург, и ее показали императрице Екатерине Великой. Екатерина Великая была, может быть, самым образованным человеком своего времени, не только в России, но и в Европе. Ее личная библиотека насчитывает около 20 тысяч томов, если мне память не изменяет, она сохранилась. Она говорила, что с той поры, как она впервые открыла книгу, ей никогда не было скучно. И вот рукопись оказалась в ее покоях. И было очевидно, что она ее читала. Это Напрестольное Евангелие. Удивительной красоты рукопись. В очень хорошем состоянии написана. Но удивительно тонком, великолепно выделанном пергаменте. Затем, уже когда на трон зашел ее любимый внук Александр Павлович, Александр I, то ему доложили, что вот в ее покоях найдена эта удивительная рукопись. Остромирова Евангелие называется так потому, что заказчиком был посадник новгородский Остромир. Александр I, естественно, пожелал увидеть этот манускрипт, и потом он был помещен в императорскую публичную библиотеку, которая была открыта на Невском проспекте, в рукописный отдел, где с той поры эта книга и находится. Это первая точно датированная рукопись. Хотя, конечно, были написаны какие-то книги и до нее, и после, в XI веке, но записи о датах, повторяю, весьма редкая вещь. Даже в XV веке, когда переписывалось довольно много книг и сохранилось где-то порядка 3500 рукописей, точно датированных у нас насчитывается не больше 10%. А от домонгольских, ну, что тут говорить. Конечно, рукописное отдело – это особое совершенно место, где хранятся древние рукописи. И эти рукописи выдаются только специалистам, только для работы по той тематике, которая специально согласовывается. Даже студентам исторических факультетов устраивают только в лучшем случае экскурсию в эти отделы. Просто так им рукописи не дают. Правильно делают. Что же касается актовых материалов, тех же списков «Русской правды», судебников Ивана Третьего, Ивана Грозного, скажем, других актовых материалов, то они хранятся в основном в Центральном государственном архиве древних актов в Москве на Большой Пироговской улице. Это основное место их хранения. В основном все эти бесценные материалы были найдены в XIX веке. В разных местах, в разных монастырях, хранявшиеся в разных условиях, иногда ужасных. Но вот такой обзор того, с чем должен иметь дело историк, я должен закончить, очевидно, тем, что произошло у нас в дальнейшем, уже в 20 веке.
Вы слушали авторскую передачу из цикла Михаила Николаевича Воробьева «Рассказы о русской истории». Наша программа продолжит свою работу через неделю в это же время.